Сегодня мы заканчиваем книгу Деяний, 28 глава. Сейчас я прочитаю с 1 по 2 стих. «Спасшись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, или другими словами Мальта. Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они из-за дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас». Значит, вот они спаслись. На остров Мелит выключить, да, вот этого достаточно. Вот я просто хотел показать, не знаю, в Фейсбуке видно вам или нет, но вот отсюда они плыли, вот Крит, вот сюда они подошли, вот хорошие пристани вот здесь, и они хотели вот здесь вот перезимовать. Вот Крит, хорошие пристани, вот чуть-чуть они вдоль берега хотели проплыть, но начался... Шторм, благоприятный ветер сменился на Евроклидон, сильный ураганный ветер, их оторвало от берега, они не могли управлять, паруса спустили, чуть не налетели на маленький островок здесь. И вот их здесь две недели, мотало их, две недели. Они не знали вообще, куда, чего они плывут, но они приплыли, вот сейчас мы понимаем, остров Мальта. Все-таки как-то они двигались, Бог их двигал в ту сторону, куда он и хотел, чтобы Павел пришел в Мальту. Вот город, вот Сицилия, вот уже Италия, вот здесь вот Рим. Вот, значит, на Мальте. И здесь вот мы видим такую хорошую картину. Люди, которые жили на острове, они огонь разожгли, все приняли нас. Ну, Лука говорит, Лука, Павел там был, вот. И, конечно, это была поддержка вот для тех, кто спасся. Вот. Но эти люди, они делали добро, потому что это просто добро, они это делали. Но в этот раз Бог их благословит, мы дальше увидим. Потому что они оказали милость, помощь самому апостолу Божьему Павлу. И дальше мы читаем с 3 по 6 стих. «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, ну то есть змея, выйдя от жара, повисла на руке его». Представляете? «Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек-убийца, когда его, спасшегося из моря, богиня мести не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Богиня мести не оставляет жить». Вот так они поняли, да? Вот он спасся, но вот все равно эта справедливая кара небес его настигает. Вот, да? Они так это понимали. Они понимали, что если ты сделал зло, то ты будешь наказан. Ну, в принципе, это, конечно, в этом есть определенная мудрость. Так оно и должно быть. Вот. Но интересно, что Павел, ну вот просто хорошо, вот человек, да, действительно, вот как многие, как мы часто думаем, если человек сделал зло, он должен быть наказан. Хорошо, ну а если человек сделал зло, есть ему надежда. Ну, понятно, зло не надо делать, но если он сделал, есть ему надежда. Потому что апостол Павел сам-то, он, в принципе, косвенно он как убийца может быть считаться, потому что он подавал голос, когда убивали Стефана, он подавал голос, когда других христиан казнили. То есть он тоже как убийца, да? И по сути дела, вот эта змея бы повисла у него на руке, его укусила бы, он умер. Многие бы, может быть, родственники тех погибших бы, как бы, ну вот, может быть, сказали, вот она справедливость, да? Но Павел, мы знаем, что он покаялся, что он уверовал, и Бог проявил к нему милость. Не только он проявил к нему милость, он поставил его на высокое служение. И из этого ожесточенного человека, гонителя церкви, он сделал, наоборот, человека, который стал благословением для церкви. Вот видите, что милость может сделать с человеком. Поэтому не нужно спешить вот желать этой справедливости, а задуматься о милости. И по сути дела мы все люди грешные, вот наподобие Павла, мы все грешные и все заслуживаем справедливости, но слава Богу, что Бог, он проявил к нам милость. Проявил к нам милость. Мы должны не забывать, что все мы враги Божьи, да, по своим делам, но Бог богатый милостью, да, давал нам это спасение через благодать. Вот слава Богу. И Павел, здесь они ему говорят, ну все, значит он Бог. Павел не был Богом, это была просто милость Божия. Но милость Божия, она делает великие вещи. И Павел, он стал причастником божеского естества. Там Петр пишет 2 Петра 1:4. Мне не надо страшиться вот этой, то, что мне не хватает иногда самодостаточности, да, само вот этой самоконтроля, где я могу защитить свою жизнь. Мне не нужно. Но мне нужно стремиться к вере в Бога, который дает эту самодостаточность и полноту. И вот Павел, мы видим, он доверял Богу, и Бог его защищал вот таким образом, таким чудесным образом, да, потому что змея в таких ситуациях кусает, и это очень-очень опасно. Но Бог его защитил, это была милость, это не была справедливость, это была милость, потому что Бог, вот у него милость превозносится над судом. Я вот, вы, наверное, все знакомы с этой историей, с известным российским актером произошла, он пьяный сел за руль, выехал на встречку и врезался сильно, ему особенно ничего, его машине, а тот водитель, кого он врезался, он погиб. Он погиб, ну, то есть во всех новостях сейчас это все, да, и я смотрел, как бы, вот, извинения или покаяние вот этого актера, он записал, и, в принципе, кажется, что он действительно искренне сожалеет, что он натворил, но потом я также читал такую вещь, что родственники, слыша все это, зная, они отказываются принимать извинения и отказываются принимать любую компенсацию. Деньги нам не нужны, мы хотим справедливости, они так сказали. И я также читал, что в таких ситуациях, если родственники погибшего не принимают, вот как бы там, как это называется?
Возмещение.
Возмещение, ну как-то там еще будет слово, да. То суд тогда, он будет, ну, по строгости наказывать этого человека, да. Потому что родственники по суду, они имеют право ожидать вот этой справедливости. И вот такая ситуация. Я не знаю, чем это все закончится, но на данный момент такая ситуация. Родственники, им не нужно деньги, им не нужно эти извинения, им нужна справедливость. В принципе, их можно понять. Они потеряли любимого человека, и это для них огромное горе. И это потери ничем не возместить, они хотят справедливости, да? И вот Павел и все мы грешные, мы, по сути, заслуживаем вот эту вот змею, вот эту ехиднину. Вот, братья и сестры, вот так вот подумайте. Мы все заслуживаем справедливость, да? Потому что все, вот как этот актер, мы в том или иной степени накосячили. Павел был, когда он раньше был, Савлом его звали, он, по сути дела, был убийца хороших, добрых людей, которые стояли за истину, да? Но Бог его помиловал. И вот Бог тоже, он вправе дать нам справедливый суд. Он хочет нас миловать, понимаете? То есть милость, она не автоматически, она это свободное изволение Божьей доброты и Божьего сердца. Он не должен был так делать, но он из сострадания это делает, возмещает, восстанавливает нас. Это милость Божия. И слава Богу, вот то, что мы спасены не по делам, а по благодати. Слава Богу. Иначе вот эта вот примитивная справедливость, которая была в головах вот этих вот иноплеменников, верно, этот человек грешен, да? А потом они начали думать, что он, ну, это Бог. Мы не боги, но мы стали причастниками божеского естества по милости, по милости. И вот эта Божья сила, она с нами. Не потому, что мы сами по себе хорошие, потому что это милость. И Павел там говорил, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. То есть Павел про это не забывал. Он пришел спасти грешников. Иисус заплатил на кресте вот за эти убийства косвенные, которые поддерживал Павел. Иисус, кто понес? Кто заплатил за все это? Иисус на кресте понес. Кто за этого актера, по сути дела, умер и заплатил эту цену? Ну и за все наши грехи. Кто? Иисус Христос. Да, есть справедливость, и ее справедливо как бы требовать и ожидать. Но вот мы, изучая Новый Завет, мы для себя, не знаю, как там про других, мы для себя благодарим и принимаем эту милость. Потому что если к нам применять справедливость, то вся строгость закона на нас и зальется. В Марка 16 главе, там в конце, Иисус давал обетование. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Будут брать змей. Вот это вот пророчество, оно исполнилось. Он веровал. Не потому, что он был лучше других Павел. Он веровал, по милости Божией, змея не повредила ему. И это по милости. Когда мы рассуждаем о чудесах в нашей жизни, это не потому, что мы хорошие, это потому, что милость. Мы будем ошибочно думать, что, ну да, Павел, он был плохой, гнал церковь, но он потом как бы стал служить Богу, жертвовать, самоотверженно служил Богу, и как бы вот этим служением он искупил свои грехи. Ничего подобного, это ошибка. Те грехи, которые Павел наделал, Иисус искупил. Павел, да, служил и жертвовал очень многим, да, может, больше, чем другие христиане, но его искупление, оно на кресте Иисуса. Не потому, что вот он так верно служил, и теперь Бог делает такие чудеса. Это по-прежнему по милости. Когда мы размышляем о силе, о чудесах в церкви, мы должны понимать, они будут совершаться по милости. Да, церковь должна быть ревностная, уповающая, молящаяся, не только на словах, исповедующая, понятно, да, но мы должны не забывать, все равно это происходит по милости, а не потому, что вот мы такие вот ревностные, там, молимся всю ночь. Это все равно происходит по милости, это надо не забывать, и Павел это не забывал, он считал себя самым главным грешником, и именно уповая на благодать, Бог действовал так. С 7 по 10 стихи, дальше я читаю. Слава Богу за эту милость. Около того места было поместье начальник острова по имени Публий. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. Отец Публий лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки свои и исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам множество почести, и при отъезде снабдили нас нужным. И были исцеляемы многие. Этот исцелился, отец начальника, и другие услышали, и были исцеляемы, И здесь хотя не говорится, но мы можем представить, какая была возможность для Павла проповедовать вот этим вон людям, которые увидели в нем вот эту силу Божию. И, конечно, они с большим вниманием слушали, что Павел скажет. И он им, конечно, говорил об Иисусе. Здесь об этом не говорится, но это и так понятно. Была такая возможность им благовествовать и этому Публию, и вот этим вот людям. И я сказал, что Бог их посетил, потому что они делали добрые дела, и Бог к ним пришел, но он пришел с вестью спасения, да, он пришел через Павла им благовествовать, не только исцелить от физических болезней, но самое главное, этих островитян от духовной болезни, от вечной погибели, он их спас. Это, конечно, было огромным возможностью, благословением для этого острова Мальта, остров Мальта, да, чуть южнее вот Сицилии он находится. Я вот сегодня читал, что там по плану мы читали, но я читал, что Бог очистил, того не почитай нечистым, там Бог говорит Петру. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Получается, весь мир Бог возлюбил и очистил. Весь мир, включая Корнилия, вот этих вот людей, всех, да? Но там также было сказано, что тебе, Корнилий, нужно услышать слово, которым ты и спасешься. Он еще не был спасен. И он потом услышал слова от апостола Петра, спасся, получил Духа Святого. Скажешь тебе слова, которым спасешься ты и весь дом твой. Вот. И нужно услышать вот эти слова. То есть вот такой пример, вот совсем недавно, но вот когда в мае государство давало помощь материальную семьям, у которых дети от 3 до сколько там, 16, да, вот. Но надо было оформить это на госуслугах, надо было оформить. Все, вот слово дано было, вот такая-то, а это большая группа людей, вот вам сколько там, 10 тысяч, да, ну хорошее, слава Богу, что государство запутится так. Слава Богу, хорошо, да. Но нужно было оформить, понимаете? И вот это спасение, вот такая иллюстрация, спасение, оно для всех, вот оно, не только там для от 3 до 16, да? Оно для всех, да? Но нужно его как бы оформить, принять его для себя, оно тебе. Иисус умер за грехи всех людей. Вот это вот радостная новость. Помощь свыше от всемогущего Бога, она для каждого человека. Все, это Иисус умер на кресте, Иисус все это сделал, Иисус пожертвовал, да, и выдает эти средства каждому. Но этот человек должен принять, как бы оформить, как это сделать, покаяться и уверовать. Вот я, сказали по новостям, что вот помощь будет, я уверовал, я заполнил там на госуслугах, и мне помощь эта пришла. Если бы я не поверил, я бы не стал бы оформлять, я не пошел. Она не пришла, хотя она для меня была, для таких, как я, для моих детей назначена. Понимаете, вот так же спасение, вот это любовь Бога. Бог любит всех, но нужно принять это верой, иначе вы пропустите вот такую небесную помощь, небесное спасение. Вот такой вот парадокс. Бог весь мир возлюбил. За всех умер. Но каждому человеку нужно услышать, надо узнать об этом. Потому что некоторые не знают, да? Надо узнать об этом. Да? И когда я узнал про эту хорошую новость, что помощь будет, да? Я другим говорил, да? Я не стеснялся, я говорил, да? Я не думал, что ну, это мое личное, что я буду другим рассказывать. Они еще там обидятся, что-то. Нет, я им говорил, потому что это хорошая новость, что стесняться, да? Евангелие – это хорошая новость. Нужно об этом говорить, нужно об этом услышать, нужно об этом уверовать. Но про 10 тысяч как бы, рублей – это просто. А вот с Евангелием, конечно, с духовными истинами, они гораздо более драгоценнее и богаче, чем 10 тысяч помощи, да? Но гораздо сложнее все-таки. Люди медлительные, они медлительные вот верить, принимать эту небесную помощь, любовь, спасение от Бога. И им нужны чудеса, им помогут чудеса. И именно вот эти вот чудеса, они здесь произошли на этом острове, вот, и люди веками поклонялись там каким-то своим богам, они отбросили этих богов и стали поклоняться единому Богу и спаслись. Они слышали истину, но чудеса им помогли, потому что человек иногда медлителен. И то же самое, мы как церковь, мы не должны забывать про важность знамений чудес, чтобы благодать распространялась. Понятно, нужно поверить, да? Вот она эта истина, вот она это спасение. Но некоторые люди медлительны, и мы как церковь должны молиться, должны стремиться, чтобы наша евангелизация была не только в слове, но и в силе Духа Святого. Понимаете, братья и сестры, нам нужно ревновать об этом, стремиться, а не просто как бы быстро сдаваться, молиться за больных, верить и понимать, что это Божья воля. Уверовавших будут сопровождать знамения. Это мы в Часовне Голгофе верим, что это не только для первого века относилось. Это для каждого верующего. Это для того, чтобы Евангелие лучше распространялось. Конечно, чудеса иногда не тоже многим, они и чудеса даже не помогают, но очень многим людям они помогают. Поэтому, как церковь, если бы вот мы действительно верили, ревновали, имели эту веру, что вот мы, Иисус же сказал, что скажи горе, она перебросится. Ну, Иисус же сказал, сказал же, да? Вот если бы мы веровали, да? Кто бы знает, какая бы сила была бы у церкви, кто бы знает. Но вот Иисус сказал. Мы живем словом, не чувствами, не опытом, мы живем словом. Что Иисус нам сказал? Иисус говорит, да? И вот в книге Деяний мы видим очень много чудес. И мы должны ревновать, задумываться, стремиться к такой силе Духа Святого, которая не только в слове, но и в силе Духа, в частности, в исцелениях, в откровениях, в пророчествах. Аминь. Книга Деяний. Вот так вот первая церковь действовала. Дальше с 11 по 15 стих. «Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, ну, то есть из Египта, называемом Диаскуры, зимовавшего у того острова, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня, оттуда отплыв, прибыли в Ригию, и, как через день подул южный ветер, прибыли на 2-й день в Путиолы, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, потом пошли в Рим». Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Ригия вот здесь, вот, потом попутные ветер, то есть быстренько они доплыли вот до суда. Здесь они уже пешком, а первая площадь, три гостиницы, но тут уже Рим. Все, можно включить. Братья вышли навстречу. Мы должны помнить, что апостол Павел написал до этого послание римлянам. И римляне, конечно, были благословлены вот этим откровением, познанием благодати Божьей, которую не услышали от Павла. Ну, римлян, да, вот представляете, о благодати. Они об этом читали. Павел изложил им так подробно. Они, конечно, были потрясены вот этой благодатью Божьей. Это, я думаю, так подкрепило их вот это послание, да. И вот теперь сам автор этого послания к ним едет, и, конечно, они идут его встречать, выходят из Рима, идут там до этих трех гостиниц, там еще там 20 километров до этой Апиевой площади, вот, встречают. Вот это тоже у них такое воодушевление. Помните, теряне, они были воодушевлены, они провожали, да. И здесь вот тоже люди просят пробыть Павла 7 дней, вот такого воодушевления. Они, люди голодные были поистине, для них было это благословение слышать Евангелие, глубину вот этой вот благодати, которую Бог для каждого верующего дает. И Павел, конечно, он увидел вот эту вот встречу людей, которых он не видел лицом к лицу, да. Вот мы сейчас скоро, надеюсь, будем тоже встречаться. Конечно, это будет для нас радость. В Зуме хорошо встречаться, там, в переписке, но, конечно, когда лицом к лицу. И Павел возблагодарил, конечно, и он благодарен Богу, он не жалуется здесь, что, ой, так тяжело было, и кораблекрушение, и в цепях я, и там эти иудеи, и они врут все, и он как бы не зациклился, хотя ему трудно было, и он благодарен. И вот жизнь Павла, несмотря на трудности, она была отмечена благодатью. Он всегда мог видеть главное, хорошее. Он видел, что Христос всегда дает ему торжествовать. Он не считал, что вот он в цепях сейчас, что это что-то не то. Он был благодарен Богу, понимаете, вы не забывайте, что он все равно, его свобода ограничена, да, но он благодарен Богу, и он ободрился, потому что Павел, конечно, уповал на Господа, много откровений, очень таких, которым словами даже не писать, Павел говорит, откровения он получал от Бога, но все равно ему нужна была человеческая поддержка, и он ободрился. Когда мы вместе будем собираться, конечно, это большая поддержка, большое одобрение, видит лица верующих, улыбающихся, конечно, это здорово. Мы все уповаем на Бога, Бог на первом месте, но церковь, общение личное, конечно, это очень важно. Мы молимся, чтобы Бог направлял и устраивал все это обратно, восстанавливал. Жизнь верующего может быть очень трудна. Вот Павел, ему тяжело все это дается здесь, да? Четвертый раз он потерпел кораблекрушение за свою миссионерскую деятельность. Представляете, 4 раза. Уж не говоря там, как его избивали палками, камнями и все такое, куча опасностей у него. Вот. Но он торжествует, Павел торжествует, он благодарен Богу. Бог, ты верен. Он в цепях, это самое, непонятно, какая судьба его ждет там, как там этот кесарь послушает его, не послушает. Он благодарен Богу. Он не находится в тревоге, он не находится в депрессии, он благодарит Бога. И я думаю, что мы можем проходить через трудности, но вот если мы уповаем на Бога, да, то Бог даст нам в конце концов торжествовать. Будут у нас как бы свои испытания, свои кораблекрушения, да, не без них как бы, но Бог всегда верующим дает торжествовать. Вот это вот наша надежда. Там и природа как бы была против Павла, шторм этот, и люди там, он же им советовал, не надо плыть, тоже вот упрямые люди, и иногда из-за ошибок других людей ты страдаешь, да. Павел страдал из-за ошибок других людей, из-за погоды он страдал. Бог, ну мог бы ты погоду как бы хорошую дать, ну значит там вот шторм остановил, там я читал про апостолов, да, ну вот так вот было, но он торжествовал. Христос вот через это слабости, он давал торжество и чудеса, и самое главное, распространение Евангелия. Павлу было, что сказать этому миру. Он не был обременен вот этими жалобами. Ему было сказать, что людям, и люди слушали его. Они не смотрели на него, как, ой, бедняга, он, что ж с ним такое Бог делает. Они видели, как силу Бога в нем. И вот это тоже нас должно так вдохновлять. С 16 по 20 стих. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. Через 3 дня Павел, созвав знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я вынужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не для того, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и позвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилю обложен я этой цепью». Павел, здесь мы видим, что это чудо Божие, то, что его не со всеми арестантами посадили там какую-то тюрьму. Ему позволили особо жить, да, под охраной стерегущего солдата, но особо. Это было чудо, это было, конечно, Божье провидение, то, что вот так ему разрешили отдельно жить. Вот, и... Павел, мы здесь видим, он, конечно, прежде всего хотел, он собирает иудеев, когда он не приходил, он прежде всего собирал иудеев, евреев, чтобы им проповедовать Евангелие, потому что Евангелие прежде всего для еврея, а потом для язычника. Аминь. Вот так вот такой план Божий. Надежда Израиля, он здесь говорит, надежда Израилева. Какая это надежда Израиля? То, что Мессия придет и установит свое царство, изменит мир. Мессия придет. Евреи ждали, очень сильно ждали своего Мессию. Они очень надеялись, что вот-вот. И вот Павел именно возвещал эту хорошую новость, эту радостную новость иудеям, и не только иудеям, и всем другим народам. Надежда Израилева. Иисус Христос – это надежда Израилева. Иисус из Назарета – это надежда Израилева. Другого имени не будет. Я знаю, что многие евреи сейчас ждут Мессию, но этот Мессия придет, да? Но этот будет по-прежнему Иисус из Назарета, которого пронзили. Это тот же будет Мессия, о котором Павел проповедовал, потому что другой надежды, другого имени нету. С 21 по 22 стих. Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали тебе из иудеев, ни из приходящих братьев никто не известил тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Но спорят не потому, что Евангелие спорит, а потому, что сердца людей, они вот запутаны. Апостол Иоанн пишет в Евангелии: «Свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму». Вот в чем проблема. И, конечно, когда ты возлюбил тьму, ну, споров по поводу Евангелия очень много будет. Проблема не в Евангелии. Дальше, с 23 стих. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, убеждая и приводя свидетельство об Иисусе и из закона Моисеева и пророков». Моисей и пророки, то есть Ветхий Завет, да, они были бесспорным авторитетом для иудеев. И Павел использовал их писания, чтобы доказать им, рассказать им, что Иисус из Назарета, он и есть вот эта вот надежда, об котором множество пророчеств в Ветхом Завете было. С утра до вечера он им изъяснял. И это нам тоже напоминает, что Новый Завет, он тесно связан с Ветхим Заветом. Иисус, наш Спаситель, да, Спаситель всего мира, он был во многих местах в Ветхом Завете предсказан. Это уникальность христианства Нового Завета, то, что многие детали были предсказаны об Иисусе в Ветхом Завете. За 500, за 700, за 1000 лет, и они исполнились, и Павел с утра до вечера показывал им: вот смотри, а вот что произошло с Иисусом, вот, все, видишь, да, он убеждал их с помощью Писания. Много отрывков он находил для них. Дальше, с 24 по 29 стих. «Одни убеждали словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророк Исаия: «Пойди к народу этому и скажи, слухом услышите и не разумеете, очами смотреть будете и не увидите. Ибо грубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. Мы здесь видим, одни убеждались, но все-таки большинство так и не поверило. Вот это вот трагедия Израиля. Не поверили они своему Мессии. Они так его ждали, так надеялись, так ждали, так надеялись. Но когда он пришел, они его отвергли. И вот так вот бывает, вот так вот бывает. Проблема не то, что Бог что-то неясно показывает. Воскресение из мертвых, уж такое чудо. Таких чудес, как Иисус, никто не делал. Там было достаточно. Проблема не то, что Бог что-то недообъяснил, что-то недопоказал. Проблема в человеческом сердце. По всей видимости, оно возлюбило больше тьму, и поэтому не идет к свету. Вот в этом проблема, а не в том, что Бог дал мало информации. И вот так вот бывает. Человек может желать... Ну чего человек желает, проще говоря? Вечной жизни человек желает. Он хочет жить долго, он хочет жить вечно, по сути дела. Мы можем, каждый, в принципе, с этим, это признается, если мы будем честны, да? Вечного здоровья, вечной красоты хочется, да. Хочется смысла жизни, чтобы было. Хочется, ну просто хочется постоянного счастья, да. Вот Иисус и Бог, Он это и хочет человечеству. И человечество хочет этого счастья, но не принимает в Иисусе это спасение. Не понимаю. Вот так вот происходит. Бог как раз хочет сделать человека счастливым. И надо думать, что религия – это вообще такое несчастье, это такой труд, это такое бремя. И это нет, это что-то очень сложное. Но это вот религия, это вот непонимание. Мы здесь говорим о том, что Иисус, Спаситель, приходит как Господь, как Спаситель, лично к человеку и Духом Святым живет, и это не просто твои дела, это взаимоотношения с воскресшим Спасителем. Иисус, ты можешь сейчас ходить с Иисусом, испытывать Его силу. Это не просто что-то ты делаешь для далекого Бога, и Бог в конце концов, когда тебе что-то наградит, это уже жизнь сейчас в Духе Святом. Да? Книга Деяния, она очень много говорит о том, что вы получите Дух Святой, Дух Святой сойдет. В Ветхом Завете такого не было. Теперь у нас, у верующих, Бог дает Духа Святого. Мы становимся причастниками Божьего естества. Мы объединяемся со Христом. Это вообще тайна. Это христианство, оно на порядок стоит вот этих всех других религий, где говорится, это делай, это не делай. Будешь делать, получишь вознаграждение. Не будешь делать, получишь наказание. Это большой труд, потому что мы все грешные, мы все нарушаем. Нам этого недостаточно. Но так бывает, что Бог вот своей благости, Он дает эту вечную нужду, и человек просто не верит. Ну вот моя точка зрения, основываясь на Евангелии от Иоанна, 3 глава, свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму, дело просто не в фактах, дело в том, что человек просто абсурдно, но человек, говоря о желании быть счастливым, на самом деле он возлюбил тьму. Вот так вот бывает, вот такой вот парадокс, вот так произошел с этими евреями, большинство из них отвернулись от этой проповеди. Деяния 13.46, давайте прочитаем. Деяния 13.46, здесь говорится. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, то есть евреям как раз, вам первым должно было быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете, недостойным вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. То есть они могли что-то делать, и они сделали сами себя недостойными. Сами себя недостойными. У них были факты, у них была информация, у них были чудеса, у них много чего было. Им первым вообще Бог хотел. Иисус вообще сказал женщине, я не пришел сейчас работать с язычниками, я пришел спасать израильтян. Да? Для них все было первое вообще. И Слово Божие, и Моисей, и пророки, и Иисус пришел... Да, вечный Бог по плоти от евреев Он пришел на землю. То есть потрясающе. Такое благословение люди упустили. Такая помощь от неба. Вот мы помните пример про помощь от государства, да, 10 тысяч. Тут гораздо больше помощь, и люди отвергли. К своим пришел, свои отвергли. Вот так вот бывает. И, может быть, мы теперь, христианские нации, стали своими Иисусу, да? И, может быть, мы тоже повторяем такие же ошибки, которые фарисеи повторили, что мы уже, вроде бы считая, что мы как бы в правильной религии верим в единого Бога, а на самом деле Иисуса не слушаем. Того, кого Бог посылает, мы не слушаем. Вот такая есть опасность для христиан, когда то, что надо береться в фарисейской закваске. То, что произошло с евреями, может происходить и с христианскими нациями, и с христианским миром, с христианином. Отвергать самого посланника, самого Христа, самого Спасителя, а значит и жизнь. Можно читать много, Иисус говорил, исследовать Писание вообще, и все-таки отказываться от жизни. Вот такой вот парадокс происходит. А язычники услышат и примут, Павел говорит, услышат и примут. Братья и сестры, может, вы сейчас слышите от Духа Святого какое-то слово, какое-то обличение и противитесь? Вы, может, думаете, ну, если я противлюсь, наверное, это не от Бога, потому что если бы это было от Бога, у меня не было бы возможности противиться, это бы исполнилось. Нет, у нас есть свобода воли. И, может быть, вы слышите и сами себя делаете, отказываетесь от этой помощи, от этой руки любви с небес, которая к вам простирается. Может быть, такое быть? Подумайте. Дальше с 30 по 31 стих. «И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, и проповедуя Царство Божие, уча Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно». Все, негодеяние закончилось. Иждивение, то есть он сам арендовал жилье, ну, гостиницу, я так понял, сам арендовал, вот, проповедуя Царство Божие, он 2 года это делал, что оно скоро придет. Царство Божие он проповедовал, что скоро придет Царство. Павел всегда так проповедовал. Павел проповедовал не просто внутренние изменения, он проповедовал также, кроме внутреннего изменения, он также проповедовал, что мир этот скоро изменится. Готовьтесь, покайтесь, уже близко, да. Павел так проповедовал, он сам так ждал, да. Вот, и Бог заметил, да, Царство Божие, оно не пришло в поколение Павла. Но это простое объяснение, это есть просто Бог медлит, чтобы еще больше людей спаслись и были готовы войти в это Царство, чтобы не только Павел, но и другие, даже, может быть, те, кто медлительный сердцем, потому что для них тоже шанс есть, чтобы они покаялись и вошли в Царство Божие. Поэтому только по этой причине, чтобы побольше людей спаслось, Бог откладывает пришествие этого Царства. Да. Некоторые здесь в комнате сидят, если бы Иисус пришел 10 лет назад, их бы не было в Царстве, да, но Бог долготерпел. И также вот в интернете, в этом мире есть полно людей, для которых Бог долготерпит. Поэтому, ну, не надо говорить, что Бог медлит, там сколько уже эти обетования, 1000 лет, там все, отцы умирают, никаких изменений и ничего не будет. Будет. Главное, чтобы мы были сами готовы. Это милость Божия. Там было царство римское, Павел пришел в Рим. Вы представляете, это огромнейший город, империя там, все. Вершина цивилизации там и вообще все. Там, то есть, Рим тогда был на пике. Он был вообще в расцвете тогда. Вот. И жизнь там в Риме, она бурлила. Там и куча забот было в этом городе всегда в большом, и куча испытаний всяких было, и куча обольщений тоже всяких было. То есть там можно было очень легко отлиться, погрузиться вот этим вот городом, духом этого города, этим мирской этой жизни, там куча всего происходило, куча всяких отвлечений могло быть для верующего. И вот в нашей жизни тоже, особенно в Москве мы живем, тоже может быть много отвлечений, да. Но громадные изменения, они идут на этот мир. Царство Божие грядет. Готовы ли мы? Вот особенно сейчас вот этот ковид, болезнь, вирус случился тоже неожиданно, да? Все думали, вот как мы живем, так и будем мы жить. И вот такие вот изменения вообще, мир действительно меняется. Это все необычно. И вот это предвкушение того, что мир изменится в хорошую сторону, да? Грех будет убран, царство придет на землю, зла больше не будет. Эти изменения будут. 2 года в заключении Павел проповедовал об этом. Он проповедовал то, что Иисус умер за ваши грехи, то, что помощь вот эта небесная, она для вас предназначена, но вы покайтесь, примите. И Царство Божие, оно будет, ну, ворота широко будут открыты для вас. Или выбирайте, или оставайтесь с Римским царством. Ну, мы знаем, что многие язычники, они откликнулись на именно Царство Божие. Они поняли, что Царство Христа лучше, чем Царство Кесаря. Они это поняли. 2 года в заключение, но эти были плодотворные годы. Мы знаем, что были написаны 4 послания. Послание Филиппийцам было написано, послание Ефесянам было написано, послание Колоссянам было написано и письмо Филимону. 4 письма он написал. Более того, из Филиппийцев мы знаем, что вся притория, это вот как бы главные охранники там в Риме, они, по всей видимости, менялись. По одному солдату периодически охраняли Павла, и вот вся притория, вся эта охрана, да, такая уже как бы уже высшие такие слои римского общества, они узнали об Иисусе Христе, они узнали Евангелие. И Павел считал, что это успех. Мы знаем, что многие из них покаялись. Здесь не говорится, как он проповедовал Кесарю, что там, как бы, мы не знаем. Но мы знаем, там филиппийцы говорится, что из дома Кесаря уже были верующие. То есть это был успех Павла. Он пришел в цепях туда, сидел в тюрьме, и вроде как из тюрьмы ты будешь проповедовать. Но вот так вот через охранников они все слышали, что Павел там, он не какой-то убийца, просто вот у него там его верование, и было интересно, и они его слушали, и это было необычно. Плюс Павел чудеса творил, такого они не слышали. И даже из дома Кесарева многие из семьи Кесарева покаялись и стали христианами. Я не знаю, что... Как Кесарь отреагировал, не говорится. Но, по всей видимости, он тоже получил возможность услышать истину. И служить не какому там Юпитеру Зевсу, а истинному Богу и Спасителю Иисусу Христу. Он получил такую возможность. Иметь истинную информацию, это очень хорошо, это важно. Другие верующие ободрились тоже, Павел там филиппийцам пишет. То есть это было необычно, то, что он в тюрьме, но это было плодотворно. Вот Бог так работает. И Павел говорил, что он понимал, что Божьей благодати достаточно. Несмотря на то, что мы слабы, Божьей благодати достаточно. Какие у нас там цепи, какие у нас там ограничения, какие у нас там извинения, ну как я могу распространять Евангелие, как я могу служить Богу, вот то-то в моей жизни. Вот когда я освобожусь от этого, тогда, а ну как вот я могу в таких обстоятельствах. И вот Павел служил, и Бог так действует. В нашей слабости Он действует в нас. В нашей слабости, наоборот, мы даже сильнее становимся, и больше славы Божией приходит, потому что мы не на себя, а на Бога надеемся. Вот так Бог работает через слабое, через это заключение Павла, то, что он был частично арестован, Бог нет как бы уст для Евангелия. И вот заключение, я сегодня, когда вчера читал, сегодня, когда готовился, я думал, что какой-то конец, какой-то концовки как будто не хватает. И что сказать по поводу этого на проповедь? А потом я вспомнил, что долгое время мне говорили, что книга «Деяния», она действительно странная концовка. Только это не только я заметил. Действительно странная концовка, но все мне говорили, знаешь, Кость, почему странная концовка? Потому что книга «Деяния», она продолжается. Слышали такое?
Да.
Слышали? Вот почему как бы нет концовки, потому что это мы продолжаем. Книга «Деяния» не только апостолов, книга «Деяния» церкви. Вот те, кто получил Духа Святого. Поэтому мы... Тоже как бы, не знаю, может быть, о нас тоже пишется продолжение деяния, вот нас, как мы служим Богу, как мы распространяем Евангелие или поддерживаем Евангелие. Евангелие нужно распространять, а когда он распространился, его нужно поддерживать, это тоже. То есть один насадил, другой должен поливать. То есть тут очень много всяких даров, очень много комплексная такая работа производит, и мы в меру своего дара мы служим Богу, служим Евангелию, служим распространению и спасению других людей, это продолжается, работа Духа Святого продолжается, вот почему нету концовки, и это интересно, тогда понимаешь, что все, я теперь принимаю эстафету, я продолжаю, и эти назидания, то, как Бог действовал в книге Деяния, оно должно нас, конечно, вдохновлять, в том мире, в котором мы живем. Потому что у нас есть, что сказать этому миру, у нас есть весть. Вот все сейчас говорят о вирусе, коронавирусе, там, когда вакцина, какое там лекарство. Все об этом только и говорят, все ждут. Да? Но гораздо хуже, я уже не раз повторял, гораздо хуже это вирус греха. Вот от него как спастись, от него как вакцину найти. Он убивает 100%. От коронавируса человек хорошо исцелился там, да, но потом что, он все равно умирает. А от вируса греха это 100% смерть. Верим ли мы всемогущего Бога? Если мы верим, что Бог есть, то значит, у Бога есть план и сила отменить этот вирус, отменить смерть, вернуть вечную жизнь и царство, которое было в Эдемском саду, потеряно. Мы не можем просто говорить, я верю в Бога, ну, а остальное ничего не поделаешь, ничего не изменишь. Это не есть вера. Если мы верим в Бога, то мы должны верить то, кого Он послал, в Иисуса Христа. И у нас, христиан, есть вот эта истина, радостная весть. Мы говорим, что все, помощь Божья, вот как там помощь от государства, она тебе выделена. Ты покайся, ты уверуй. Иисус Христос умер за грехи. И через веру в смерть Иисуса Христа, да, ты получишь эту помощь, новую жизнь, вечную жизнь со смыслом, с избытком в Царстве Божьем. Там, где Бог царит, там, где справедливость, добро, нет страдания, нет слез, нет рака, нет никаких болезней, нет никаких вирусов. Разве ты не хочешь этого? Вот, через Иисуса Христа. И у нас, у церкви, есть вот эта миссия сказать это людям. Нам не нужно стесняться, потому что это сила к спасению всякому верующему. Человек должен уверить. Но если он уверит, это будет точно сила для его спасения. Вот это вот Евангелие, вот это вот весть о том, что Иисус заплатил за наши грехи. Как Он заплатил за Павла и сделал из него вот этого апостола. У нас есть весть, у нас есть миссия. Еще раз напомним себе, теперь в самое начало Деяний. Зайдем в заключение, 1 глава Деяний, да, 6 по 11 стих. Поэтому они, собравшись, спрашивали его, то есть Иисуса, апостола спрашивают, говоря, не в это ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю? Царство, конечно, хочется знать, когда? Когда? Да? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Не в этом дело. Бог, когда установит это царство, установит, Он обязательно его установит. Когда через три дня, через день, может быть дольше. Но это не ваше дело. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Сойдет Дух Святой. Дух Святой сходит на верующего, да? Он получает силу, сверхъестественную силу, не вот эту естественную силу человеческую. И будете мне свидетелями. Вот как Павел получил откровение от Иисуса, и ты будешь свидетелем, будешь стоять перед кесарем, да? И все, там, ни иудеи, ни шторм, там, ни глупость этого там сотника или корабельщиков, там, ничего. Все, ты будешь стоять и также свидетельствовать перед кесарем. Ты будешь, это Бог говорит. И также Бог нам говорит, ты будешь свидетелем. Вот Бог сказал, если Бог сказал, что я буду свидетелем, значит, я буду свидетелем. Это Бог это сделает. Ничто мне не помешает. Ни мои внутренние слабости, ни трудности вокруг меня. Потому что сила Духа, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Все дело вот в Духе Святом. Вот это просто надо верую принимать. И будете мне свидетелем в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, даже до края земли. Вот здесь Евангелие доходит до края земли, до Рима. Через апостолов и через апостола Павла тоже включительно. Сказав это, он поднялся в глазах, их облако взяло его из вида их. Когда они смотрели на небо во время восхождения, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Когда? Не сказано когда. Но Иисус вернется. Он вернется со своим царством. Наше дело сейчас быть свидетелями. Наше дело быть сейчас свидетелями. У каждого христианина есть вот эта высокая миссия. В свою меру, в свое действие, у каждого разные дары. Но мы все получили Духа Святого, и мы все имеем эту высокую миссию. Вот как если бы была бы высокая миссия разработать вакцину от коронавируса или лекарства, да? А у нас оно уже есть. Что же мы будем молчать, что же мы не будем давать этому миру? У нас есть вот эта сила Духа Святого. будем свидетелями, будем продолжать вот это деяние Духа Святого, вот эту книгу будем продолжать. Все согрешили, но вот всем дается эта благодать. Но людям нужно сказать. Как они уверуют, если не сказать, да? О Божьем спасении. Божьем спасении. Вот есть Божье спасение, есть Божья помощь с небес. Не все поверят, но им нужно иметь истину, услышать истину, потому что им мир говорит ложь, и Евангелие говорит истину. И людям дать это надо свободу, дать эту истину, чтобы они могли иметь выбор. И вот эта миссия наша, пусть Бог нам напоминает. Книга Деяний. Дух Святой это делал. Это Дух Святой. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы прежде всего благодарны Тебе за спасение во Христе, за прощение грехов, Господь, за то, что вместо справедливости Ты дал нам милость. Господь, мы благодарим, что Ты дал нам также Духа Святого, потому что без Него мы не можем. Но Ты дал нам Духа Святого, и мы стали причастниками божеского естества. Мы не смотрим на себя по плоти, мы смотрим, как Твое Слово говорит о нас, и какое Слово обращено к этому миру. Это радостная весть, это Евангелие, Господь. Пусть, Господь, мы будем делателями, пусть мы будем вдохновлены этими примерами, Господь. Пусть мы не просто сидим на скамейке, но также участвуем в этом забеге, в этом деянии, Господь. Пусть у каждого из нас будет высокая миссия. Господь, прости нас, что если мы в этом городе суетимся, забываем, отвлекаемся, и многие вещи, они сами по себе неплохие, Господь, пусть вот эта самая главная вещь, распространение Евангелия, быть свидетелем. Жизнью, словом будет самое главное в нашей жизни. Для этого Ты здесь создал эту церковь, оставил эту церковь, и мы живем, Господь. Пусть мы не потеряем наше главное призвание, нашу главную цель в жизни. Пусть мы будем в этом плане целеустремленны. Пусть мы отстраиваем этот духовный дом Божий, как Давид ревновал и стремился отстроить храм, Господь. Пусть мы будем соработниками, Господь, и если кому-то кажется, что слишком высокое призвание, слишком я не могу, это нормально, но Ты, Бог, обещаешь нам помощь не человеческую, а помощь Духа Святого. Дух все сможет. Дух все сможет, Господь. Благодарим Тебя за Твою любовь, за спасение, за призвание. И мы молимся, Господь, чтобы эти изучения, вот то, что сейчас люди слышат, оно распространялось в интернете. То, что там мы записали в Фейсбуке, на сайте мы записали, это истина, технологии, они позволяют, пусть это распространяется, Господь, пусть это доходит и меняет людей и спасает их, Господь. Вот как деяние было записано, и также пусть вот эти наши жизни и наши проповеди, которые записаны там в интернете, они тоже, Господь, принесут вот в это необычное время плод и славу Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса. Аминь.